Добрый вечер. На этой неделе одной из главных тем в новостях была раздача Нобелевских премий. Когда мы слышим, например, об успехах ученых, так мы как бы на миг окрыляемся. Мы вспоминаем, что мы учились в университетах, и мы так поднимаемся над суетой и гордимся за человека. И обретаем новые надежды. Например, вы слышали, что новый материал 150 раз крепче стали? Но, с другой стороны, надо помнить, что человек очень слаб и очень мал. Также с помощью достижения науки помогли человеку подняться в космос. И что человек оттуда увидел? Он, конечно, увидел, что Земля круглая. И что она такая шарообразная. И миллиарды людей живут на Земле очень незаметно. Вот если подумать, то все люди на поверхности Земли менее заметны, чем масло на бутерброде. Практически незаметно. Тонкий такой слой. Но история показывает, что человек очень парадоксален. Один из парадоксов состоит в том, что при всей своей малости, мизерности, человек любит влияние и власть. Человек упивается властью и держится за нее, использует ее против других людей, думая о себе, если не как о центре Земли, потому что он на поверхности живет, то хотя бы как о пупе Земли. Но сегодняшнее слово показывает Божие отношение к этому. Здесь мы видим суверенного и всевластного Бога, который стоит над всем миром, и Его Сына, которого Он поставил для царствования. И здесь мы видим, мы слышим, что Его враги будут посрамлены и сокрушены, а те, кто уповает на Божьего Сына, воистину блаженные, разумные и счастливые люди. Давайте почитаем ключевой стих. Это 12 стих сегодняшнего псалма. Давайте начнем. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за ту милость, что Ты говоришь к нам в Слове Твоем. Ты открываешь нам мир, каков он есть, и себя, и Твоего Сына, нашего Спасителя. Пожалуйста, благослови нас, дай нам сердце открытое и дай нам понимание этого слова, чтобы оно всегда было в нашем сердце и управляло нашей жизнью. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте почитаем стих 1. Начнем. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно?» «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно?» С первых слов мы видим картину некоторого бунта. Восстание, заговора. Против кого восстали народы? В стихе 2 говорится, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Вот. Что же им не нравится? Ради чего они собрались? В стихе 3 сообщаются их слова. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Мы знаем, что это псалом Давида, его можно понимать в некотором узком смысле, что цари земли – это окружающие Израиль страны, которые собрались против Божьего народа, против Господа и его помазанника, царя. Но дальнейшие слова показывают нам более грандиозный, более крупный масштаб, которому не соответствовал ни один из царей, ни Израиля, ни Иудеи. Этот псалом говорит о том, кто больше даже самого Давида. Поэтому Господь и помазанник Его – это сам Господь Бог и Его Христос, то есть Иисус. Исследователи также замечают, что само использование двух слов «народы» и «племена» говорит о том, что израильтяне тоже, в этом псалме тоже участники восстания. Обычно в Библии народ – это Израиль, а язычники – это только племена. С этим пониманием в первых стихах мы видим картину целого мира, который не просто не знает Бога, но сознательно восстает против его правления и против назначенного им царя. По понятным причинам это восстание тщетное, заранее обреченное на провал. Поэтому Господь Бог, потому что Господь Бог – это Творец, стоящий выше всего творения. Но мы спросим, почему люди восстают против Бога и каким образом они могут это делать? Почему люди восстают против Бога? Люди восстают против Бога главным образом, потому что не знают Его, не зная ни Его сверхъестественной природы, ни Его качеств, таких как благость, долготерпение, человеколюбие, верность. Они не знают Его и думают, что Он такой же, как их властители, как другие боги. Ну, какими средствами можно восстать против Бога? Разве человек имеет какие-то сверхъестественные средства? Если вы обратитесь к первым трем главам послания к римлянам, то там можно найти много описаний того, как человек восстал против Бога. И в контексте сегодняшнего псалма, я думаю, что люди восстают против Бога путем отрицания. Отрицание Его существования, как делают атеисты или светские люди, или отрицание Его помазанника, как делают последователи других религий. Можно отрицать это устно, и можно также натренировать себя отрицать Бога и Его власть над своей жизнью. Но факт остается фактом, что существование Бога не зависит от нашего отрицания Его. То есть мы можем жить так, как будто Бога нет, как будто наша жизнь – это наша собственность, как будто мы живем в этом мире, чтобы приобретать и добиваться личного счастья. Но в один день придется сделать открытие, что Бог есть. Вы знаете, что долгое время европейцы жили и развивались, не зная, что есть азиаты. Или долгое время люди в СССР и США были разделены железным занавесом, пока не сделали открытие друг о друге. Человек постоянно и сознательно восстает против той мысли и того факта, что Бог есть, чтобы жить иначе, жить по-своему, невзирать на совесть или на Божьи заповеди. Давайте прочитаем стих 4. Начнем. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Здесь написано. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Здесь можно перевести, как Господь отдаст их на посмешище. С первого стиха было сказано, что племена замышляют тщетное, то есть это восстание обречено на провал. И живущий на небесах Бог действительно выставит таких противников на посмешище. Ему не нужно даже вставать со своего трона. Он просто скажет свое гневное слово, и ярость его приведет их в смятение. Посмотрите на стих 5. «Тогда скажет им во гневе своем, и ярости в своей приведет их в смятение». В книге Исаии, которую недавно мы изучали, был ассирийский царь Сеннахерим, который окружил Иерусалим и насмехался над Богом Израиля и верой израильтян, и говорил, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужен совет и сила. Но когда израильтяне взмолились Богу, тогда за одну ночь в лагере ассирийцев было произведено истребление, и погибло 185 тысяч ассирийских солдат, и Иерусалим был освобожден без боя. Восстание против Бога – это безумие. Библия называет безумцами также людей, которые отрицают существование Бога. Например, безумен профессор, достигший высот науки, но считающий, что Бога нет или что Бог ему не нужен. Безумен власть имеющий, который думает, что власть и деньги принесут ему стабильность и счастье. Безумен также человек, который, не имея ни денег, ни власти, всю свою надежду, тем не менее, полагают на них, а не на Бога. И безумен человек, который не думает над тем, что сообщает ему совесть, и не ищет спасения, освобождения от своих грехов. Временный успех и временная удача могут прийти к любому человеку, но отрицающие и восстающие против Бога в конце концов будут выставлены на посмешище. Давайте посмотрим, прочитаем стихи с 6 по 9. Давайте начнем. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Здесь на сцену выходит третье действующее лицо этого псалма. Это Божий Царь, Божий Помазанник, который также назван Сыном Божиим. Ему Бог отдаст народы, какие Он только захочет и попросит. Ему Бог отдаст пределы земли, и Он поразит всех Божьих врагов с той легкостью, с которой сокрушает сосуды горшечника, глиняные сосуды. Вот видели ли вы Иисуса Христа таким царем? Царем, сокрушающим Божьих врагов? Царем-завоевателем или царем-освободителем? На самом деле это не так легко увидеть, когда Евангелие описывает нам мирного человека, который к тому же умер на кресте. Называя Иисуса царем, мы должны понимать, как выглядит Его царствование и какими средствами Его власть распространяется в этом мире. Я думаю, что один из властителей этого мира хорошо понял силу и власть Иисуса. Следующие слова приписывают Наполеону. Считается, что он сказал их в ссылке на острове Святой Елены. Наполеон сказал: «Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я, мы были основателями могущественных, мощных государств. Но на чем держалась наша власть? На силе. Иисус Христос основал свое царство на любви, и в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь. Иисус является завоевателем, который истинно объединяет не только один народ, но все человечество с самим собой». Это Наполеон сказал. Но давайте внимательнее рассмотрим, как описывает Иисуса этот псалом. Здесь, во-первых, Иисус – помазанник, другими словами, Мессия, Христос. Его Бог назначил быть царем над всеми народами, над всем Божьим творением. Во-вторых, Он – Сын Божий по определению Божию. Когда мы говорим, что Он – Божий Сын, это не означает, что у Него был день рождения, но Он из вечности – Сын Божий. Но то, что Бог называет Иисуса Своим Сыном, помогает нам понять, что Он похож на Своего Отца, что Он, по сути, делает с Богом одно дело. В библейские времена так часто бывало, что вот Сын имел ту же профессию, что и Отец. И называя Иисуса Своим Сыном, Бог тем самым сообщает, что Иисус делает все, чего хочет Сам Бог, Сам Отец. Бог также сообщает, что Иисус равен с Ним по власти. В Евангелии от Иоанна Иисус описывает это такими словами, когда фарисеи оспаривали Его власть. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иисус также сказал: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вследствие Божьего назначения Иисуса царем, все люди, все народы и все цари должны поклониться Божьему Сыну. Продолжать бунт означает навлечь на себя Божий праведный и святой гнев. И это даже хуже самоубийства. После пересказа слов Бога и Иисуса Христа автор обращается ко всем. Посмотрите на стихи 10 и 11. Здесь написано: «Итак, вразумите, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Возможно, при таких словах у нас просыпается такой скепсис насчет царей и судей, что они смогут когда-либо быть духовно разумными и бояться Бога. Иногда кажется, что власть и деньги так засасывают, что власть имеющая не имеет времени даже подумать о Боге. Но это не совсем так. То есть на них тоже есть надежда. Вы знаете, что наш прошлый мэр очень хорошо дружил со священниками и говорил, что он боится Бога. Власть имеющие могут приобрести информацию о Боге, некоторые знания о Нем, чтобы бояться Его. И ввиду Божьей истины они смогут принимать так называемые информированные решения, которые будут угодны Богу и которые пойдут на пользу окружающим людям. Поэтому они постепенно могут стать Его подданными, как и обычные верующие. И говоря здесь о царях и князьях, автор псалма, наверное, видит также картину всего мира, который должен и в результате поклониться Божьему царю Иисусу Христу. Автор сердечно призывает бунтарей изменить свое отношение к Богу, особенно к Божьему Сыну. Давайте прочитаем стих 12. Давайте начнем. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Что значит почитать Сына и уповать на Него? Почитать Сына означает признать Его власть, поклониться Ему как Богу. Здесь в оригинале даже такое выражение, как «целуйте Сына», «целуйте Его руки», «поклоняйтесь Ему как Царю», как Богу. Уповать на Него означает ожидать спасения именно от Него, не полагаться на что-то свое, а только на Его милость и благодать, как должны делать люди недостойные или бывшие бунтари. Здесь, как и в первом псалме, снова противопоставляются два вида людей и два вида духовных решений. Одни люди бунтуют против Бога и в результате обрекают на себя Божий гнев и погибель. На Божий гнев и на погибель. А другие признают Божьего Сына своим царем, уповают на Его спасение и встречаются с Божьей благостью. Они находят в Боге блаженство. Что выбираете вы? Наверное, ответ очень простой. И всегда выбираете второе. Да? Кто-то может спросить, ну хорошо, я уже давно выбрал поклоняться Иисусу. Зачем мне нужно было слушать эту проповедь о таких элементарных вещах? Недавно, когда мы с братьями обсуждали тоже, что мы будем изучать книгу Оси, один брат сказал, зачем нам еще раз слушать, что Бог милостивый или Бог благодатный. Он так удивился. Надо объяснить людям, зачем тратить драгоценное время на это. Тут можно сказать две вещи. Во-первых, это не элементарные вещи, потому что даже Нобелевские лауреаты не все их понимают. А во-вторых, это вещи, которые так же важны, как компас или часы, чтобы не заблудиться и чтобы знать время, в которое мы живем, и не забыться. Такие вещи всегда надо иметь при себе. Я думаю, что Псалом 2 – это примерно как одна буква в духовном алфавите или как такая ось координат на карте, чтобы можно было понять, где я сейчас нахожусь. Он говорит о Божьем суверенитете. Мы, просыпаясь посреди ночи, должны думать, что Бог есть. И просыпаясь утром, тоже должны вспомнить, что Бог есть. А это что-то значит, что я творение, что я не великий человек, или что я ограничен. И это дает повод для молитвы и повод для смирения. Этот псалом надо знать наизусть, чтобы помнить его, вспомнить его вовремя. Например, во время гонений на христиан или во время трудностей проповеди Евангелия. На прошлой неделе в новостях обсуждали протестантские церкви на Дальнем Востоке, представляя их сектами, подобно тому, как делали в начале 90-х годов. Многие христианские служители встали на защиту сект церквей, но на самом деле не так уж много механизмов юридических или политических, которые могут повлиять на прекращение гонений или на клевету на христиан. Эти вещи всегда будут, и они неизбежны. Но первые христиане показывают нам пример применения второго псалма в таких сложных ситуациях. В 4 главе книги Деяний, когда Петр и Иоанн исцелили хромого в храме, тогда их позвали в Синедрион, и религиозные лидеры угрожали им, запретили им дальше проповедовать. Тогда они вернулись в церковь, и христиане собрались и молились так. Они говорили: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мне тут соязычники и народы замышляют тщетные? Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего, Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». Когда ситуация осложнилась, христиане вспомнили Божий суверенитет, и что это Божье решение поставить царем Христом и Спасителем именно Иисуса. Поэтому они просили у Бога только не столько о защите, сколько о смелости, чтобы говорить Божье Слово, и чтобы Бог сопровождал их чудесами, подтверждением своего Слова. В такой век, как наш, также трудно говорить о Боге, что есть Бог, что есть Христос, что есть Царь, которому надо поклониться. Нужна смелость, чтобы говорить об этом. Я говорю это не потому, что я смелый человек, но я понимаю каждый день, что нужна смелость, чтобы говорить об этом. И тут нужна именно смелость говорить истину. Иногда христиане ищут просто новые эффективные методы. Иногда ищут просто новые эффективные методы, рекламные методы, мультимедийные методы. И надеются, что они более убедительны. Но на самом деле никакие, скажем, видеопрезентации или музыкальное сопровождение не усилит нашей проповеди Евангелия, если мы прежде не обратимся к Божьему суверенитету, к тому факту, что Он поставил Своего Сына как Царя. И это вообще не высокая теория или какая-то непрактическая теория, а очень актуальная тема для размышления и для молитвы. И очень важно повторять себе слова этого псалма, повторять себе суть Божьего суверенитета, потому что это духовные знания, которые по-настоящему решают наши текущие проблемы. Например, внутренние сердечные проблемы или внешние. Может быть, проблемы в семье, что в семье царь – это Бог, или проблемы в церкви, что церковь – это Дом Божий, и проблема на работе, что начальник в моей жизни есть Бог. И также это знание решает будущие проблемы. В Псалме ведь говорится и о будущем времени, к которому еще только предстоит прийти. Посмотрите еще раз на конец 12 стиха. Там написано: «Гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него». И уповать на него надо сейчас и каждый день нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас и поможет нам каждый день помнить о Его царствовании и поклоняться Иисусу Христу в своих мыслях, в своих словах и делах. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово о Твоем суверенитете и о Твоем спасении, которое Ты совершаешь в честь истинного Царя всего мира Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Твой суверенитет простирается и в наших жизнях, до наших жизней, что Ты суверенным образом избрал нас и помог нам принять Иисуса, и шаг за шагом Ты продолжаешь совершать то доброе дело, которое Ты начал в нас до дня Его пришествия. Пожалуйста, помоги нам каждый день верить в Тебя, каждый день помнить о том, что Ты Бог и что Иисус наш Царь, и отдавать наши жизни каждый очередной день и очередной час Тебе и путем поклонения, и путем служения. Пожалуйста, благослови нас и нашу общину, и через нас показывай Твою славу. Спасибо Тебе за это время. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.